Чем больше таких будет людей, целостных, ориентированных на свет и на правду, тем быстрее мы сможем достигнуть перемен. И этих перемен, безусловно, заслуживает наша страна.
Дорогие слушатели, добрый день. Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Реформ» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко. Сегодня у нас в гостях Илья Шуманов, антикоррупционер, заместитель генерального директора Transparency International Россия. Илья, здравствуйте.
Добрый день, Полина.
А давали ли вы когда-нибудь взятки? Или, может, брали?
Брали и давали. Нет, я работал в администрации города Калининграда. Вот, это с 2007 или 2008 года по 2012 год. И, собственно, закончил свою работу на должность начальника отдела потребительского рынка. Вот, поработав на этой должности, наверное, 2 года, и после этого перейдя в Transparency International. Я сам, наверное, не участвовал в коррупционных схемах, а большое количество людей, которые меня окружало рядом, наверное, вот, безусловно, сталкивались. То есть коррупция как на бытовом уровне, так и на административном уровне на самом деле долгое время была... или считалось нормой, за которую в какой-то момент люди даже гордились, да, вот, что умение давать...
Гордились?
Да, какой-то такой навык вот был у людей, что может войти в кабинет и договориться с кем-то вот и решить какие-то вопросы. То есть на уровне 90-х нулевых наличие такого человека в команде в какой-то, вот, это считалось таким, наверное, плюсом большим, умением человек договариваться, решать какие-то вопросики внутри органов власти. Одна из таких, наверное, легендарных историй, которая в том числе и стартовала с моей, наверное, руки, это история про человека, который, по сути, брал меня на работу. Это Светлана Борисовна Мухомор. Это очень известная фамилия. Она занимала должность долгое время главы администрации города Калининграда. Вот. А ее муж работал в муниципальном предприятии «Калининград-Гортранс». И, собственно, супруги перекрестно пыляли друг друга. Муж получал большие, гигантские субсидии от главы администрации города, от своей супруги. Вот, та его премировала. Ну и, собственно, вечером они встречались дома, и все у них хорошо было. Вот, она у меня вызывала эту историю какую-то, какую-то такую асинхронию, наверное. Вот, я не очень понимал, почему такое происходит, работая в администрации. Ну и когда, собственно, перешел уже в Transparency International, в калининградский офис, возглавил его, вот, я в первую очередь обратил на это внимание и начал этими историями заниматься. Мне неоднократно, собственно, предлагали какие-то подношения, какие-то там взятки и прочее. Как правило, это происходило в какой-то материальной форме. Вот, это очень нелепо происходило, потому что, и на самом деле...
То есть это не только деньги?
Да в основном, на самом деле, это, как правило, это не деньги, как правило, это какие-то вещи, напоминающие, там, не знаю, подарок, типа дорогого алкоголя или что-то еще, или недорогого алкоголя, вот, то есть, мне кажется, что вот, в современной России или там в России, там, 2010 года, когда я работал, человек в состоянии приобрести, там, не знаю, алкоголь, если он его употребляет самостоятельно, неважно, какой ему там дарят, или там, если это в натуральной форме, то килограмм мандаринов, я не знаю, или яблок, то есть это в зависимости от того, кто что приносит. Вот, поскольку я работал по направлению, связанное как раз с потребительским рынком, как правило, люди пытались именно вот крепкий алкоголь какой-то принести, кто-то там, не знаю, какие-то продукты питания, и, я на самом деле очень сильно строго к этому относился, вот, и старался, как бы, чтобы мои коллеги также не участвовали в этом во всем. Но если говорить про Светлану Борисовну Мухомор и ее мужа, вот, да, после того, как я уволился из администрации, прокуратура провела расследование. Светлана Борисовна Мухомор должна была уйти после нашего сообщения в прокуратуру и расследования на нижестоящую должность. Сейчас она вообще уволена, переехала в Крым работать в правительство Крыма на должность вице-губернатора, и рассталась со своим мужем. Очень громкая история была, вот, но она очень сильно напоминает про важный аспект, который касается непотизма и кронизма, когда семейно-родственные связи превращают систему органов власти в некую династийную кормушку, которая помогает физически использовать, не знаю, или финансово использовать органы власти как дотационную какую-то структуру, позволяющую кормить там 1, 2, 3, 5 семей. Вот. И это как бы в России сплошь и рядом.
Давайте перейдем к бизнесу.
Это было на заре, это был 20, мне было, начал заниматься, наверное, в 23 года, вот, и закончил в 27-28 лет. Ну, собственно, это бурная молодость, мне хотелось попробовать себя в чем-то. Соответственно, я занимался вот в секторе хорика, отели, рестораны, казино.
Сектор хорика, про который говорит Илья Шуманов, это краткое название гостинично-ресторанного бизнеса. Слово «хорика» появилось из первых букв в словах, которые характеризуют это направление. Hotels, restaurant, catering. Илья, возможно, намеренно произносит вместо кейтеринга слово «казино». Почему? Вы поймете по ходу нашего разговора.
Собственно, я сначала занимался игорным бизнесом, начинал заниматься с должности администратора, потом должности управляющего, замдиректора, вот, потом, соответственно, в партнерстве открыл несколько игорных клубов. Ну вот, у меня был свой стриптиз-клуб, соответственно, с ресторанами, кафе. И, ну, как бы это был очень ценный опыт, который позволил мне, на самом деле, ну, в дальнейшем каким-то образом, ну, понимать, как работает система, ну, формальная, неформальная. В принципе, ну, ключевыми направлениями, наверное, в работе с, не знаю, в этой системе, в партнерстве, которое у меня было, вот, именно в частности в работе в сфере хорики, это работа с клиентами, контрагентами. То есть я, в принципе, во внутреннюю структуру, в управленческий процесс, скажем так, внутри коллектива не сильно лез. То есть моя задача была скорее развитие.
Ну, наверное, вас-то еще закаляло как человека. Потому что, на мой взгляд, это совсем непростые должности в плане отношений.
Слушайте, ну, я согласен с этим. То есть, 23 года, ну, это была вынужденная мера, на самом деле. Вот, то есть, поиск себя...
То есть, мне сейчас 20. Вот я не представляю, как я через 3 года стану соучредителем.
Ну, мне кажется, просто это, может быть, вы не пробовали, вот. Ну, то есть, как бы надо с чего-то начинать, вот. Бизнес — это всегда риск. То есть, ну, первые деньги я занимал у друзей своих, которые крутили у виска и говорили: ты куда лезешь, это вообще криминальная вся эта история, вот. И это непозволительно, надо иметь какую-то там, не знаю, кого-то там, кто тебе должен помогать постоянно. Ну, мне кажется, я-то в тот момент не сильно задумывался над этими моментами, вот, и поэтому для меня это был тогда мир в розовых очках, наверное, но, может быть, это и позволило как раз внутреннюю такую брать цензуру или внутренние рамки, которые позволили вот заниматься такими вещами и добиться еще какого-то успеха.
А как это, как эти рамки убирались? Ну, то есть, были у вас моменты, когда вы хватали за голову, думали: ёшкин кот, куда я попал?
Ну, это скорее... Зачем я это начал? Скорее, ну, напоминало, на самом деле, процесс постоянного выхода из зоны комфорта, с постоянным получением, вынужденным получением новых знаний там, и в бухгалтерии, и там, в сфере, связанных с, там, не знаю, с искусством, с внешнеэкономической деятельностью, с работой органов власти, регуляторов, с взаимодействием с клиентом, системой мотивации, маркетинг. То есть это, ну, этому все меня не учили. Я был юристом, собственно, на юриста выучился. И для меня это не было, ну, какой-то надежной базой юридического образования не было, поэтому постоянно система развития, добывания оружия в бою, скажем так, это был вот кредо, которым, собственно, я и руководствовался, наверное. Были попытки рейдерских захватов, вот, и были, ага. И да, и были наезды со стороны налоговой инспекции, и со стороны силовиков обыски были, вот, то есть все...
Да вы что?
Да, да, то есть нет, все как в обычной России, и пресс, как бы, и бодание с регуляторами, вот, и попытки, ну, выйти, договориться на какие-то там взятки и так далее... Вот, и, может быть, мой бизнес был не настолько сильно большим, чтобы, ну, как бы, вот, все-таки приложить все усилия, чтобы, там, не знаю, каким-то образом его, не знаю, забрать, там, себе получить его и прочее. Но я скажу, что, ну, как бы, это постоянный бизнес, это постоянная борьба. Задача российской власти — это не поддерживать бизнес, а это извлекать ренту из этого бизнеса. Это одна из причин была, почему я ушел из бизнеса.
Вы сейчас рассказывали о том, как вы занимали деньги у друзей, как вы не боялись пробовать, не боялись начинать, справлялись с давлением. Недавно вы выпустили расследование про скакунов Рамзана Кадырова. В статье шла речь о том, что Кадыров зарабатывает сотни миллионов рублей на своих скаковых лошадях и при этом не декларирует эти доходы. Не было ли вам тогда страшно?
Ну, слушайте, ну страх — это же такая история вот перманентная. Она присутствует просто у каждого человека, ну просто на разном уровне. И когда мы делали этот материал, собственно, он материал на самом деле-то не про лошадей Кадырова, а про систему
использования.
Во-первых, про большие данные, да, вы абсолютно правы. А во-вторых, про использование, скажем так, скаковых лошадей как некого, ну, эссета, да, то есть как некого, ну, не знаю, ресурса, да, или актива, да, который не попадает в декларации публично-должностных лиц, но стоит гигантские деньги. То есть там скакуны, там, Кадырова стоят миллионы долларов, да. И в сведениях о доходах и имуществе у Рамзана Ахматовича их там не очень много, этих денег. И, соответственно, ну, получение подарков таких дорогих, как скакуны, это достаточно дорогие подарки, которые должны отражаться в доходах и имуществе публично-должностных лиц, но это не происходит. И, собственно, проект об этом, о том, что вот каким образом можно использовать еще, например, скаковых лошадей, а в принципе такие проекты можно делать и про картины, и про дорогие часы, и про предметы искусства, и про золотые слитки, которые хранятся у человека дома, да. И мы видим большое количество там таких примеров, когда во время обысков находят у чиновников, ну, не знаю, либо целые картинные галереи, либо дорогие часы, не знаю, пачками, которые у человека лежат, либо золото в слитках, да. И, разумеется, это все не отражается в декларации публично-должностных лиц. Что касается страха, то, ну, я скорее боялся свою коллегу, которая вот молодая журналистка, вот, и она помогала мне делать этот проект, и для нее это был, ну, такой очень важный, ответственный момент. Мы не имели права допустить ошибку, поэтому мы выверили 4 или 5 раз этот текст, проверили все цифры, которые у нас есть, проверили данные, которые есть, подтвердили эти данные. После этого, ну, собственно, выпустили этот материал.
То есть ни вы, ни Надя Афанасьева по итогу никаких угроз не получали, вы ни с чем страшным не сталкивались?
Ну, мы как бы ожидали, что чисто теоретически могли поступить угрозы в наш адрес. Ну, во-первых, мы международная организация, глобальный институт прозрачности, который существует более чем в 100 странах мира. Это все-таки тоже существующая и действующая защита, вот, на которую посягать достаточно опасно, независимо.
Охранная грамота такая.
Ну, я не считаю, что это охранная грамота. Это скорее, ну, институт, который позволяет нам публично говорить о том, что происходит. Вот, независимо от точки зрения властей той или иной страны. Ну и второй момент, это неопровержимые доказательства, которые там были в данных в этих. И язык. Язык, он не интригующий, заигрывающий и обличающий, скорее в этом материале был, а он констатирующий. Это очень сильно важно. Вот этот язык, непредвзятый такой, вот, очень лаконичный и достаточно, ну, сдержанный, вот, он позволяет уйти от, скажем так, от каких-то либо огульных обвинений, либо оценочных суждений. Вот, мы не политики, мы не гонимся за там набором электората красивыми ярлыками и неймингом, и шеймингом.
Илья имеет в виду тактику «назови язык лимии». К ней довольно часто прибегают политики.
Как бы наша задача не вытащить побольше коррупционеров на белый свет, а скорее показать существующую систему, недостатки существующей системы, в том числе противодействие коррупции, вот, либо какие-то новые направления открыть, в том числе и для журналистов, для экспертов, которые, ну, в дальнейшем будут развиваться, как, например, там, ситуация конфликта интересов. Вот. Про Кадырова, да, мы ждали, на самом деле, какой-то реакции, поскольку текст вышел в первой половине дня. Мы очень сильно напряглись, потому что не было от Кадырова никакой реакции на протяжении всего дня. И уже ближе к завершению календарного дня, где-то в 22 часа, пресс-секретарь Кадырова сделал заявление, что все, что написано в расследовании, не является правдой. Или Рамзан Ахматович никаких законов не нарушает, что-то такое он сказал. Вот, ну, какая-то реакция была, вот, это на самом деле...
И она единственная, да?
Да, это, ну, потом еще как-то упоминали в этой всей истории, но как официальное заявление, которое сделал пресс-секретарь, оно позволило нам, ну, понять, что, ну, Все, то есть, ну, как бы они отреагировали, они прочитали, они знают про эту историю. Разумеется, мы направили заявление в правоохранительные, в надзорные органы. Разумеется, прокурор чуть не испугался проводить какую-то там проверку в реальности, вот, и прислали нам ответ, что никакого нарушения не найдено. Вот, но на самом деле это очень... Тоже бесстрашные люди, я имею в виду прокуроры, которые работают в Чеченской Республике и вообще на Северном Кавказе, потому что, ну, как бы, надо иметь тоже такую определенную внутреннюю устойчивость и стержень для того, чтобы вообще заявить о том, что я когда-то там кто-то, как прокурор, проводил проверку в отношении Рамзана Кадырова.
Ну, а как сейчас выглядит ситуация в Чечне вообще? То есть все понимают, что там все более-менее беззаконно и просто
смотрите,
страшно.
Смотрите, я не являюсь специалистом по Чечне и по Северному Кавказу в частности. Вот я могу только оценивать дерево вот этой коррупции, которая там достаточно плодотворно, вернее, ярко цветет, назовем так, и пустила корни. Ну, вообще, Северный Кавказ, это, ну, в частности, Чечня, это один из регионов, который поражен максимально сильно непотизмом. Как раз-таки семейной коррупцией, династийной коррупцией, когда кланы на протяжении... столетий правят территории определенные, да, вот, ну, разумеется, российские законы там в полной мере не действуют и действовать в ближайшее время не будут, и совершенно справедливо политологи называют Республики Северного Кавказа султанатами. Наличие султана внутри этой территории позволяет обеспечивать некую экономическую, политическую стабильность. Разумеется, издержками от этой политической и экономической стабильности являются притеснение прав человека, которые там есть, отсутствие какой-либо политики, вот, в принципе, да, ну и, разумеется, стагнация региона, вот, по отношению к динамично развивающимся, там, не знаю, центральному федеральному округу, северокавказскому округам, не знаю, Уралу и так далее. И, разумеется, клановое обогащение, когда кланы являются ключевыми бенефициарами от всех процессов в регионе, ну, это понятно, что страдают другие кланы, которые не допущены к финансовым модели какой-то, да, вот, недопущенной кормушки. А таких большинство в северокавказских республиках, ну, давайте честно говорить. Ну и, разумеется, отсутствие толерантности к, ну, не знаю, к меньшинствам, неважно, в каком формате они были, религиозные, сексуальные меньшинства, какие-то там политические даже, давайте говорим, там какие-то группы отдельные, которые не согласны, вот, культурные группы. Вот. Ну и, разумеется, это формирует определенную среду ненависти. Ну а что значит ненависть? Ненависть всегда находит физическое какое-то воплощение, будь то уголовные дела, будь то физические расправы и преследования. Я не знаю, наверное, ситуация могла бы измениться. И мы видим примеры определенных территорий на карте мира, типа Арабских Эмиратов, где, несмотря на наличие вот этих султанатов, вот, и семейной какой-то модели управления государством, эта территория все равно продолжает развиваться, вот, как экономический центр. Вот, наверное, это мое такое впечатление о Чечне, от того, что там происходит.
Вы говорили, что если бы в отношении Рамзана Кадырова все это было действительно доказано, была бы проведена прокурорская там проверка, то единственное наказание, которое бы ему пришло, это утрата доверия и, соответственно, потеря должности,
да,
так?
Да, да, да. Включили бы в список, в черный список, который у нас есть, лиц, утративших доверие, которым запрещено, собственно, 3 года прикасаться к государственной службе.
Ну а почему у нас, если я правильно понимаю, закон в отношении должностных лиц о коррупции подразумевает только такое наказание за коррупцию?
Ну, мы говорим сейчас с вами о коррупции, на самом деле, о коррупционном правонарушении. Есть коррупционные правонарушения, есть коррупционные преступления. Вот, ну, если то же самое, вот, я не знаю, если вы перешли дорогу на красный свет, это не преступление, это правонарушение. То же самое, если чиновник допустил получение подарка свыше 3000 рублей, например, да, вот, это коррупционное, и не задекларировал его, это коррупционное правонарушение. Если принял решение в отношении своего родственника, просто, ну, в нарушение, как бы, общего порядка, да, принял решение и не уведомил никого о наличии конфликта интересов. Это тоже коррупционное правонарушение. Вот. Не вышел из коммерческой компании и продолжает управлять, например, есть тоже коррупционное правонарушение. А вот получение взятки, вот, превышение должностных полномочий, Вот, мошенничество с бюджетными денежными средствами, нецелевое расходование бюджетных средств – это часто как раз коррупционные преступления, вот, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому надо разделять коррупционные проступки, да, вот те правонарушения мелкие, да, вот, вот, и, наверное, коррупционные преступления. Коррупционными преступлениями занимаются у нас правоохранительные органы, то есть это люди в погонах, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, МВД, ФСБ, вот, а расследованием уголовных дел занимается в том числе и Следственный комитет, вот, а если мы говорим о надзоре за коррупционными правонарушениями, в частности, в публичном секторе, в государственном секторе, то этим занимается прокуратура и подразделения в самих органах власти, которые ответственны за этими вещами. Вот. Важно, что есть четкая связь между коррупционными правонарушениями и коррупционными преступлениями. Вот. В России ее разделили и разорвали очень сильно. Так, например, наличие дорогого имущества, которое не подтверждено доходами публичного должностного лица, не является признаками преступления, которое во всем мире является признаками преступления, так называемый illicit enrichment, незаконное обогащение. А в России это не является преступлением, вот, в силу того, что Россия не ратифицировала 20-ю статью Конвенции ООН и не имплементировала в российское правовое поле такое понятие, как незаконное обогащение, когда в отношении чиновника должно быть возбуждено уголовное дело, когда он не может подтвердить происхождение активов, имущества, которые он приобрел на неподтвержденные доходы. Вот это разница.
Ну да. Как вы считаете, будет ли тогда логичным ужесточать наказание за коррупционную деятельность?
Что касается ужесточения наказаний, это палка о двух концах. Вот. Дело в том, что я вам...
Почему?
Я вам, наверное, раскрою секрет страшный, вот, о котором никто не знает, но вашим слушателям, может быть, было бы интересно. Дело в том, что у нас по статье взятки 2/3 осужденных – это граждане Российской Федерации, которые не являются публично должностными лицами. Это взяткодатели, да? То есть те люди, которые обыватели, назовем так, да, вот, притом по каким-то мелким статьям, типа дорожная полиция, взятку врачу, я не знаю, полицейскому, чтобы он не проверял документы и так далее. Только 1/3 в получении взяток – это взятка получатели, да. Исходя из этого, мы говорим, что ужесточение наказания для коррупционеров, вот то, о чем вы говорите, надо ли ужесточать наказание, оно в первую очередь ударит по тем людям, которые являются взяткодателями, принесли коробку конфет условно врачу стоимостью больше 3000 рублей, или элитный алкоголь какой-то принесли. Это может стать уже предметом взятки. Больше 10 000 рублей он идет уже по статье не мелкое взяточничество, а уже там взятка. Совершенно 290 там, статья, 291 статья, в зависимости от кто из сторон попадает в эту историю. И исходя из этого, когда люди говорят, и обыватель говорит, давайте ужесточать наказание за коррупцию, в первую очередь люди должны понимать, что это обухом ударит по ним самим. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле в России достаточно, серьезные наказания, предусмотренные за коррупцию. Отдельные статьи действительно требуют корректировки, будь то вот как раз незаконное обогащение, вот, или, возможно, конфликт интересов, который провоцирует другие коррупционные какие-то акты. Но в целом, уехать на 20 лет в тюрьму за совершение организованной преступной группы или сообществом преступления коррупционной направленности у нас вполне легко. И люди уезжают, в том числе и губернаторы уезжают в тюрьму. Сказать, что 20 лет за коррупцию это много или мало, мне кажется, как бы это достаточно. С учетом либеральности современной реальности, вот, и замены сроков по экономическим преступлениям на штрафы во всем мире как некой новой модели, да, обеспечения устойчивости государства, то я считаю, что это достаточно строгие законы. Конечно, в Китае расстреливают людей за коррупционные преступления, но я понимаю, что это не является панацеей.
Около 2 лет назад Министерство юстиции выпустило проект о так называемой вынужденной коррупции, и это решение вызвало тогда большой шум в соцсетях, и многие, в том числе и меня, смутило и возмутила формулировка «иногда соблюдение закона невозможно в силу объективных причин». Что вы думаете по поводу этих слов?
Да, очень смешной на самом деле вопрос, потому что наличие какой-то внешней силы, которая препятствует соблюдению чиновникам антикоррупционного законодательства, вот, будь то, я не знаю, цунами, стихийное бедствие какое-то, оползни, там, я не знаю, или военные действия, да, вот, ну, разумеется, они являются форс-мажорными обстоятельствами, просто ни в одной стране мира я не сталкивался с подобной трактовкой условий соблюдения антикоррупционного законодательства и подобных ограничений. Скорее, такие ограничения действуют на вопросы, связанные с гражданско-правовыми отношениями. Вот, когда две стороны не могут выполнить условия договора по каким-то независимым от них обязательствам. Вот, и тогда действительно форс-мажор действительно начинает действовать. Вот, но это не касается публичных должностных лиц, которые должны выполнять безусловно. То есть, когда речь идет о подаче декларации о доходах и имуществе достоверной, да, вот, или декларирование подарка, я не знаю, декларирование подарка невозможно, потому что цунами, как бы, вот, я не знаю, есть ли практика того, что чиновники не декларируют подарки из-за цунами, или из-за смерча, или, не знаю, или из-за оползней ливни, я не могу вспомнить, или война когда-то помешала, то есть я не сильно много вижу примеров для подобных практик, возможно, единичные какие-то кейсы есть, но я не могу о них сказать как о некой допустимой, не знаю, допустимом количестве, наверное, условий для принятия этого законодательства. Поэтому это является, мне кажется, высосанным из пальца, вот, ну и, соответственно, незаслуживающего внимания. Вот. И такого белого шума на фоне антикоррупционных предложений достаточно много. Притом самое страшное, что этот белый шум идет от исполнительных органов власти, которые, в принципе, ну и так уже перерегулировано. Существует порядка там 250, наверное, или 300 нормативно-правовых актов на федеральном уровне, которые в том или ином мере регулируют деятельность только исполнительных органов власти на федеральном уровне. Это гигантское количество нормативки со своими как бы какими-то приколами в каждом случае. Вот, поэтому еще дополнительное регулирование. Ну, вы, наверное, смотрели фильм «Трасса 69», может быть, помните такой фильм?
Ой, нет, не смотрела.
Там вот главный герой попадает случайно в город юристов. И после первого, там, второго, третьего разговора, вот, на него подают в суд, его арестовывают, заключают в тюрьму, обеспечительные меры какие-то принимают в отношении него. И все со всеми судятся. И у нас страна в какой-то момент начала напоминать мне страну юристов вот такую, да. Притом это юристы, все разбирающиеся в антикоррупции, безусловно, вот. И все имеющие понимание, как правильно выстраивать систему антикоррупционного регулирования в стране. И от этого иногда волосы дыбом, от тех инициатив, которые предлагают наши вот коррупционеры от власти.
Есть такое понятие, как бытовая коррупция. Это такой вид коррупции, с которым мы сталкиваемся довольно часто. Это когда нужно или хочется кого-то поблагодарить, о чем-то попросить, кого-нибудь пристроить или напомнить о чем-то. Очень многие люди так живут. Mm-hmm. Давайте для этих людей мы сейчас проведем блиц. Mm-hmm. Оплата штрафа на дороге, например, это бытовая коррупция?
Кому? Кому? Если это орган власти, то да, это бытовая коррупция. Ага.
Ну вот вас, например, ловит милиционер.
Да, это реальный случай. Чистая...
За то, что перешли дорогу не в том месте.
Рафинированный, исключительно прозрачный коррупционный случай бытовой коррупции, да.
Вот устроить друга себе на работу в обход каких-то первоначальных этапов?
Я думаю, что если это касается государственного сектора, то это уже форма административной коррупции. Ага. Наверное, случаем, в каких-то случаях это будет являться случаем, ну, назовем так, связанным с бытовой коррупцией, где-то это будет административная коррупция. Но, в принципе, использование должностного положения для извлечения выгоды, вот в данном случае, оно попадает в категорию такой пяти corruption, мягкой коррупции, поэтому давайте отнесем ее к категории бытовой коррупции тоже.
Отблагодарить врача конфетками, но до 3000 рублей.
Да, несмотря на то, что сумма до 3000 рублей, это все равно является возмездным, скажем так, подарком, да, вот, в обмен на услугу, которую тебе оказал врач, вот, если это бюджетное учреждение, то, соответственно, эта услуга должна быть оплачена из бюджетных средств. Разумеется, это является формой бытовой коррупции, да.
И вот последнее. Получить сдачу жвачками.
Я не знаю, это, мне кажется, это за пределами коррупционных каких-то моделей находится. Это, мне кажется, форма мелкого бытового мошенничества вот, со стороны магазина, наверное, который таким образом действует. Ага.
Коррупция. И все, что мы сейчас обсудили, это проблема в каком-то отдельном обществе? Это проблема в сознании или это, ну, наоборот, проявление обычной человеческой природы?
Это и то, и другое. Вот коррупция, ну, не может существовать в отдельности от человеческой алчности, да, которая будет и была всегда. Вот. Вопрос создания условий для того, чтобы человеческая алчность не прорывалась за пределами системы общественного контроля, государственного контроля, и не создавались условия для стимулирования этой человеческой алчности. Вот. Поэтому коррупция в том или ином виде будет всегда существовать. Вот. Но что является обратной стороной, да, наверное, антиподом к коррупции, это такое слово, которое в России в русском языке полностью, наверное, формулировки в той, которая она существует в глобальном случае, не существует. Это слово integrity, целостность, да. Вот целостность институтов, целостность каких-то моральных, ценностных установок, которые есть у человека, и демонстрация этих ценностных установок вот, во внешний мир, это является антиподом коррупции. Поэтому, ну, если мы говорим о человеческой алчности, то надо понимать, что это, ну, некая форма еще и распущенности человека, вот, и отсутствие внутренней дисциплины человека, невозможность соблюдать правила и стандарты, или, ну, очень пренебрежительное отношение к нормам и правилам, существующим в обществе. Притом эти нормы и правила не обязательно должны быть прописаны в документах, в законах, в уголовном кодексе, но это еще этические правила, негласные правила в обществе существующие, которые подразумевают соблюдение определенных, ну, не знаю, принципов, наверное, добросовестности или принципов здорового общежития, когда ты знаешь, что твой сосед не делает ничего плохого, и поэтому ты тоже не делаешь ничего плохого, и вы вместе живете, вот, и чувствуете себя комфортно вместе. Вот.
Одна из целей Transparency звучит так. Формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан. Transparency в России существует уже больше 20 лет.
Да.
Есть ли продвижение на этом поле?
Да, значительное. Вот мы с вами сидим сейчас на этом подкасте и разговариваем, и вы выпускница лаборатории вот, Высшей школы экономики, проектно-учебной лаборатории, проходили там учебу в летней или в зимней школе, я уже не помню, честно говоря.
Летней.
В летней, да. Вот. И таких людей, ну, я могу сказать, что их уже 1000 в нашей стране. Вот, тысячи — это еще не миллионы, но тысячи...
Но это больше, чем сотни единиц.
Это больше, чем сотни единиц, это не какие-то отдельные исключения, и притом это люди крайне достойные, то есть это люди, осознанно идущие за получением знаний в сфере антикоррупции, в сфере прозрачности, и которые становятся сами акторами перемен, вот, которые действительно меняют что-то, которые формулируют повестку и активно участвуют в экономической, политической и общественной жизни нашей страны. И, на мой взгляд, таких проектов становится все больше. Вот. Несмотря на кажущуюся, там, не знаю, репрессивную модель, мы развиваем такие проекты. Закрылась ПУЛАП ВШЭ, Высшая школа экономики, лаборатория антикоррупционной политики, да? Открылась лаборатория университетской прозрачности. Запустились проекты школы районной антикоррупции. Вот. Есть большое количество стажерских программ, которые мы делаем. Большое количество интернов, которые к нам приходят, которые проходят обучение, становятся журналистами-расследователями, политологами, экспертами, политиками. Это большое комьюнити. Часто ребята, которые с нами приходят в подобные проекты образовательные, притом не только ребята, там, ну, скажем, девчата, да, то есть это не молодежь, не студенты, но есть еще взрослые люди, осознанно посещающие такие лекции, которые тоже хотят улучшить свои знания. Например, школа районной антикоррупции начиналась как проект наш совместный со школой местного самоуправления для обучения муниципальных депутатов и активистов в Москве. И это был большой бум, более там 100-150 муниципальных депутатов и активистов московских прошли через эту школу, и это все, ну, скажем так, люди 30+, да, то есть это не совсем молодежь в том виде, в котором мы привыкли понимать, да, но люди, которым интересно антикоррупционное знание. Вот, когда в какой-то момент ко мне подошла, ну, женщина, ну, ей было за 60, вот, и она просила мне объяснить разницу между как раз коррупционным преступлением и коррупционным правонарушением, в чем разница, почему. Я понимаю, что это искренний интерес, который у нее есть, вот, исходит не из-за того, что вот ей нечего делать сидеть дома, а потому что она будет писать заявление в надзорные правоохранительные органы из-за совершения какого-то преступления и правонарушения. Тогда я понимаю, что на самом деле мы работаем с более широким пластом, и, наверное, ну, это вдвойне ценно понимать такое. Вот. Что касается...
А вы так и не узнали, почему она интересовалась?
Узнал, потому что я... Ну, а следующим был вопрос, вот, а куда мне написать заявление тогда, вот, исходя вот из этого, из ее истории. Ага. И если мы говорим про действительно изменения, которые происходят, то важно, что мы видим, что люди, которые пришли к нам, которые прошли какие-то курсы, обучающие программы, поучаствовали в наших проектах, они потом сами начинают заниматься проектами антикоррупционными. Вот. С нами, без нас, параллельно используют эти знания в своей работе. Я говорю, кто-то стал журналистами-расследователями и получает премию «Редколлегия». Вот, за антикоррупционные расследования. Это, собственно, две замечательные журналистки, выпускницы Высшей школы экономики, Ирина Долинина и Олеся Мараховская. Соня Савина, вот, тоже из важных историй, которая работает с ними. В наших программах она тоже участвовала. Вот, я могу назвать еще, не знаю, десятка, два или три, наверное, таких людей. Каждый по-своему хорош. Вот Катя Марокко и Вика Шкаринова, две студентки, которые поучаствовали в программе, в проекте исследования целевого набора, которые стали проектными менеджерами в школе, в лаборатории университетской прозрачности сейчас. То есть и таких людей множество, они тем или иным образом попадают в наш периметр. Кто-то через стажерские программы, через программы образовательные попадает в команду Transparency. Это тоже важно, и у нас очень много молодежи. Ну, как относительно молодежи, это молодые специалисты, где-то на джуниор-ставках, некоторые уже выросли до проектных менеджеров, вот, в частности, там, не знаю, Анастасия Иволга, она занимает должность заместителя генерального директора Transparency International, хотя какое-то время назад она пришла в качестве стажера, первым заданием, которое она очень, очень сильно ругала, что демотивировала ее, она перебирала визитки, вот, и испугалась, что это все, что, на что ее хотели бы привлечь Transparency International. Разумеется, были другие задания, потом она вовлеклась и, собственно, сейчас уже подросла до уровня заместителя генерального директора. Таких случаев много.
Всей компании, я еще просто не поняла, или именно российского отделения?
Российского отделения Transparency International, да, мы говорим про Россию, да. То есть, ну, стажер пришел, да, в организацию, сейчас уже заместитель генерального директора спустя какое-то время. Ну, еще люди есть, то есть, которые начинали с АЗОВ, с каких-то, сейчас уже программные менеджеры и прочее. Ну, и что говорить, например, там, Настя Каримова, да, наша общая знакомая, да, собственно, она тоже работала в пресс-секретарем Transparency International, и, ну, ее путь привел в другую сторону, в какие-то большие мегапроекты, которые касаются ценностных каких-то ориентиров, реформ, вот, и примеров много.
Вы – многоголовая гидра, которая размножается почкованием.
Ну, можно и так сказать, но вот я бы назвал еще ценностным почкованием.
Которое размножается ценностным почкованием.
Ценностным почкованием, да.
Илья, а если не Transparency, то что бы вы еще могли делать?
На самом деле, что бы еще? Ну, мне кажется, что если ты достаточно живой, органичный, не знаю, участок общества гражданского, ты часть комьюнити какого-то, ты всегда найдешь применение себе, будь то бизнес, будь то общественная ткань, или будь то, не знаю, даже органы власти. Помимо, у меня есть еще общественный проект, который начался еще до Transparency, я его продолжаю вести, это проект, который называется «Форум Кафки и Орел», он каждый год происходит летом в Калининграде, куда приглашаются большое количество спикеров, вот, российские, где-то кадеты иногда международные приезжали к нам. Вот, и площадка такой для вольной дискуссии, для открытой дискуссии на совершенно неограниченные темы. И это очень крутая история. Ну и, собственно, форум называется «Форум имени Франца Кафки и Джорджа Оруэлла». Это в том числе два моих любимых писателя, поскольку они отражают, наверное, весь спектр эмоций от существующей реальности, как мне кажется. По сути, Кафка отражает абсурдность того, что происходит в России. Оруэлл, ну, наверное, это некая форма, не знаю, внешнего контроля со стороны государства за личностью и преуменьшение роли личности вот в текущем состоянии в России. И, наверное, они друг на друга накладывают, дают какую-то точную метку на карте, где мы сейчас находимся, с точки зрения времени и пространства, я имею в виду про Россию. Вот. И поэтому мне безумно важно и интересно послушать обратное мнение. И в связи с этим, конечно же, я вынужден просто процитировать Оруэлла. Если ты в меньшинстве или даже в единственном числе, это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда. Если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен. Поэтому мне кажется, что индивидуальную роль каждого человека, каждого из нас нельзя недооценивать. Вот. Мы каждый по-своему можем менять мир вокруг себя, пространство вокруг себя, своими проектами, своими идеями, своими заявлениями, вот, ну, своим внутренним ощущением правильности, да. И мне кажется, что вне зависимости от того, в каком состоянии сейчас находится российское общество, чем больше таких будет людей целостных, ориентированных на свет и на правду, тем быстрее мы сможем достигнуть перемен, и этих перемен, безусловно, заслуживает наша страна.
Это очень приятная мысль. А на этом мы с вами, пожалуй, прощаемся. Спасибо за внимание. С вами сегодня были заместитель генерального директора Transparency International Россия Илья Шуманов и Полина Колесниченко. Это я. Подкаст «Агенты перемен», проект «Реформ». Счастливо!